Костя писал письмо маме. Хотя она и звонила почти каждую неделю, ему очень хотелось рассказывать ей о всех событиях. По телефону всего не расскажешь. Письма – совсем другое дело. Особенно приятно их получать. В маминых письмах всегда что-нибудь было еще, кроме письма. Фотографии или красивые наклейки с машинами или животными. Костя уже написал большую половину письма, как раздался телефонный звонок. Трубку взяла бабушка, но тут же позвала Костю. «Это твой друг Паша!» Костя взял трубку и услышал Пашин приглушенный голос.
«Костик, у меня для тебя есть сюрприз! Огромный-преогромный! Только не скажу по телефону. Давай, приезжай ко мне. Я тебя на остановке ждать буду. Давай прямо сейчас, хорошо?»
В трубке раздались гудки. Видимо, Паша положил ее, не желая больше ничего говорить. Костя был в недоумении. Может быть, он хочет сообщить не о походе? Отложив письмо в сторону, он сказал бабушке, что его позвал Паша и спросил у нее разрешения пойти к нему. «А что такое стряслось? День так к вечеру склоняться собрался. Смотри, Костя, чтобы к 7 дома был. Не позже, внучок».
«Конечно, бабушка. Мне еще маме письмо нужно дописать. Я буду к 7. Ты только не волнуйся, ага?»
И Костик выскользнул за дверь. Подъезжая к остановке, где нужно было сходить, Костя увидел Пашу с нетерпением переминавшегося с ноги на ногу. Только он спрыгнул со ступеньки автобуса, как Паша подбежал к нему, схватил за руку и оттащил в сторону.
«Я нашел твоего отца!» – выпалил он.
От такой неожиданной новости Костя отпрянул от друга, и глаза его округлились, словно он увидел что-то пугающее. Но Паша замахал руками и потащил друга дальше, полушепотом объясняя все по порядку.
«Понимаешь, Костик, я рассказал маме о тебе, что ты хороший друг, что хочу попросить папу взять тебя в горы. Сказал о твоей беде, ну, то есть, что у тебя нет отца. Она мне говорит: у Кости есть отец,
и ты его знаешь, сынок. Это дядя Женя Грачев. Только он давно с ними не живет, у него другая семья. Так случается иногда, к несчастью».
«Так точно ж, Костя, дядю Женю я знаю. Он живет на нашей улице и с мамой работает на обувной фабрике. Мама сказала, что она знает и твою маму».
«Как твою маму зовут? Вероника?»
«Вероника», подтверждая в сильном волнении, ответил Костя. Он смотрел на Пашу, как на инопланетянина. Все, что он только что услышал, было совершенно непостижимо для него.
«Ну, чего ты стоишь? Давай, пойдем, я покажу тебе его дом».
«Паша, а вдруг этот дяденька не мой папа? Вдруг...»
«Ну, слушай, ты Костя Грачев, так? Твою маму зовут Вероника, так? А как твое отчество? Евгеньевич, так?»
Костя не двигался. Ему казалось, что его ноги вросли в землю. Он так давно мечтал об отце. Еще с детского садика, когда за другими мальчишками приходили отцы, а за ним только мама или бабушка, ему порой бывало так грустно. Потом в школе, когда они вместе с учительницей устроили праздник для пап, Костя сидел один, а все мальчишки сидели со своими папами. Тогда он спросил маму, почему у него нет отца. Мама обняла его и тихо сказала: «Сынок, разве тебе плохо?
со мной и с бабушкой». На что Костя ответил: «Нет, неплохо, совсем неплохо, но с папой было бы еще лучше». А теперь, оказывается, у него есть отец. Он живет в этом же городе. Как такое может быть? Почему он никогда не приходил к нам? Паша тормошил своего друга. «Так ты пойдешь? Хочешь, я пойду с тобой. Зайду с тобой, а ты скажешь: дядя Женя, я ваш сын, Костя Грачев». «Нет, Паша, я сам пойду. Покажи мне его дом. А у него дети есть?»
«Детей нет. Так это же для тебя лучше. Ты его единственный сын. Он тебя сразу полюбит. Мой папа всегда говорит, что я его гордость. Знаешь, как он меня любит? А я его! Во!»
Паша развел руки в стороны, показывая величину своей любви к отцу. Ребята прошли до поворота и повернули за угол. Пройдя несколько метров, Паша остановился и, скрывшись за деревом, сказал Косте:
«Вон, видишь синие ворота? Это его дом. Так ты что, сам пойдешь или мне с тобой, Костя?»
«Нет?
Ну иди, а я тебя здесь подожду».
Костя сделал глубокий вздох и, повернувшись спиной к другу, медленно пошел по направлению к дому с синими воротами. После ухода Кости к своему другу, Зоя Петровна пошла на огород. Она уже 3 дня назад заметила, что клубника стала розоветь, и сейчас хотела сорвать поспевшую ягоду для внука. Она набрала целую пиалу красной душистой клубники. Потом прополола грядки, где взошла редиска и морковь. Огород не был большим, но Зоя Петровна умудрялась посадить всего понемногу, что, когда вызревало, было хорошим подспорьем в хозяйстве. Вырванную сорную траву она порезала и бросила курам. Собрала куриные подарки. Так она называла яйца и вернулась в дом. Часы показывали 6:15. «Скоро Костик вернется», – подумала Зоя Петровна и решила в тишине почитать Слово Божие. Только она открыла Библию и, помолившись, стала читать Евангелие от Луки, как услышала скрип открываемой двери. Костя с опущенной головой прошел мимо и скрылся в своей комнате. «Что такое? Неужто с Павликом повздорили?» Зоя Петровна положила Библию на стол и позвала внука. В ответ не было ни звука. Это ее удивило. Костя всегда откликался на зов или просьбу бабушки. Но сейчас Зоя Петровна встала и прошла в его комнату. Костя сидел лицом к окну, и она не могла видеть выражение его лица. «Что так скоро вернулся, а, Костик? Я ж тебе позволила до 7 поиграть, а сейчас только 6:30. Или ссора с другом вышла?»
«Нет, бабушка, с Пашей мы не ссорились. Он домой пошел, и я тоже. Играть расхотелось».
Зоя Петровна подошла к Косте и, ласково взяв его за плечи, повернула к себе. На лице внука лежала печать, то ли обиды, то ли боли. Костя смотрел на бабушку немигающим взглядом. И вдруг его глаза заблестели, и с реснички сорвалась маленькая слеза.
«Бабушка, ты знала, что мой отец живет в нашем городе? Ты знала?»
Этот вопрос был задан так неожиданно и таким скорбным голосом, что Зоя Петровна почувствовала, как
По ее телу пробежала нервная дрожь.
«Что ты такое говоришь, Костя?»
«Костенька, кто тебе это сказал?»
«Я сам его видел и говорил с ним. Он выгнал меня, бабушка, из своего двора!»
Костя склонил голову, и Зоя Петровна увидела, как крупные слезы, капля за каплей, падали на шорты ее внука и тут же впитывались. Седая женщина, прожившая большую половину своей жизни, многое испытавшая, стояла, не шелохнувшись, рядом и не находила ни слов, ни жестов, чтобы утешить своего любимого всем сердцем внука. Наконец она словно пришла в себя, притянула к себе голову внука и стала гладить его взъерошенную, цвета спелой пшеницы, шевелюру. Так и сидели в полной тишине эти двое – подросток и его бабушка. Зоя Петровна молилась, но это была молитва без слов. Мысли, словно прозрачные бабочки, кружили одна за другой и улетали в невидимые небеса, адресованные верой доброму сердцевицу. Почувствовав, что Костя успокоился, Зоя Петровна тронула его за плечо и, боясь причинить ему новую боль, тихо спросила: «Костя, ты можешь рассказать мне обо всем, что произошло? И если тебе не трудно, милый?» Костя поднял голову, и Зоя Петровна увидела в его еще влажном взоре непередаваемую грусть-тоску. Он отвел взор от любимого лица бабушки и посмотрел на фотографию, висевшую на стене в красивой полированной рамке. На фотографии он, Костик, в возрасте лет 5, сидел на коленях матери. Их взоры были обращены друг на друга. Сколько раз он смотрел на это фото и представлял рядом своего папу. Никогда он не делился этим тайным желанием ни с мамой, ни с бабушкой. Теперь он подумал, что этого никогда не случится. Его отец никогда не будет рядом с ним и мамой, ни в жизни, ни на фотографиях. Он посмотрел на бабушку, вздохнул и начал свой печальный рассказ.
«Бабушка, когда я приехал к Паше, он меня уже ждал на остановке. Он был такой возбужденный и радостный, рассказывая мне, что нашел моего отца, Евгения Грачева. Оказывается, Пашина мама знает его уже давно и работает с ним вместе много лет. Паша привел меня к дому с синими воротами. Он хотел идти со мной, но я пошел один. Я шел, и мое сердце, бабушка, колотилось от волнения. Я думал, вот сейчас увижу своего папу. Паша сказал, что у него нет других детей, и мое появление очень обрадует папу. Он начнет меня обнимать и скажет: «Сыночек мой, как хорошо, что ты пришел!» Я постучал в ворота, но никто не открыл их. Тогда я нажал на щеколду, и ворота открылись. И я вошел во двор. Во дворе стояла машина, и мужчина мыл ее струей из шланга. Он стоял ко мне спиной и не видел меня. Тогда я подошел ближе и громко сказал: «Здравствуйте!» Я хотел сказать «папа», но он уже обернулся и посмотрел на меня каким-то недобрым взглядом. Он смотрел, смотрел долго и, наконец, спросил: «Ты кто такой?» Я сказал: «Я Костя Грачев. Тогда, ничего не говоря, он взял меня за плечи и повел через весь двор к воротам. Когда я оказался на улице, я услышал, как щелкнула щеколда. Он закрыл за мной ворота. Я остался так стоять, спиной к воротам, думая, что они еще откроются, что он, мой папа, не все понял, и что он не может не вернуться. Вот сейчас он позовет меня. Но тут подбежал Паша и стал тормошить меня из всех сил.
Ну что? А, Костик, что он сказал? Ты что такой хмурый? Что дядя Женя сказал?
Я ничего не мог говорить, бабушка. Просто ничего. А Паша шел рядом и все тараторил что-то. Только, бабушка, об этом не говори маме. Может, ей это очень не понравится. А я хотя бы увидел папу хоть один раз, и все. У меня снова нет отца.
Зоя Петровна слушала горький рассказ внука, и в ее сердце нарастала злоба к человеку, которого ее единственная дочь называла своим мужем, и ее единственный внук называл своим отцом. Но в жизни этого человека никогда не было для них желанного места. Ей хотелось поехать к этому Грачеву Евгению и высказать ему в лицо всю свою обиду и боль за любимых ею людей. Но ее духовное естество сдерживало стремившееся проявиться действие плоти. Зоя Петровна понимала, что так поступить она не может, не имеет права. Ее Спаситель простил ей все грехи и повелевает любить врагов. Да, именно так. Евгений Грачев – враг ее семьи. Но ей непозволительно иметь в очищенном Господом Иисусом сердце чувства греховные. Зло уведет ее со стези святых. И это совсем не по-христиански – питать ненависть кому бы то ни было, снова опускаясь на прежний уровень непрощенной грешницы. Держа внука в объятиях, она молила своего Искупителя и просила мудрости для исцеления Костиного раненого сердца. В ее ушах все еще звучала последняя фраза внука: «У меня снова нет отца». Она искала слова, которыми могла бы утешить Костика, не свои, но слова Господни. Зоя Петровна понимала, что боль, обида и зло – смертоносные чувства, и нужно вместо них раскрыть другое, всепобеждающее, животворящее. Прощение – вот что принесет и ей, и внуку мир в сердце, на почве которого может и должна взойти любовь. «У меня снова нет отца». Зоя Петровна покачала головой, почти физически пытаясь отклонить это навязчивое звучание в своем разуме. «Костя, это не так. Это не совсем так. Послушай, дорогой, на земле нередко происходят неправильные вещи. Дети теряют родителей или одного из них. Родителей, больных или старых, оставляют дети. Это происходит по причине греховности человеческих сердец. Все зло мира объясняется именно грехом. У тебя нет отца, Костя.
земного отца. Но у большой человеческой семьи, у всех людей земли есть один небесный отец. Он никогда не умирает, никуда не исчезает, никогда не изменяется. Это наш Бог. Ты многое уже знаешь об Иисусе Христе. Сейчас мы не можем видеть Его, потому что Он ушел к Своему Отцу, о котором рассказывал, когда был на земле. Божий Сын открыл нам, людям, вечного Отца. Всякий человек может вернуться к своему небесному Отцу. Как это сделать, учит Иисус. Наш Небесный Отец любит каждое свое дитя и никогда не выгонит приходящего к Нему. С тобой очень плохо поступил твой земной отец. Такое трудно простить, это правда. Но простить надо. Костя, ты искал своего отца, и это понятно. Всем нужен отец. Но у тебя есть отец. Отец, который никогда не оставит тебя. И хотя ты пока не можешь видеть его, он заботится о тебе и будет всегда заботиться. Давай я почитаю тебе историю о такой сильной отцовской любви. Сам Господь Иисус рассказывает эту замечательную притчу, через которую хотел показать любовь Небесного Отца. Зоя Петровна взяла Библию, села на диван и позвала к себе Костю. Она читала очень проникновенно, стараясь передать внуку всю редкостную красоту истинной любви. Когда она закончила чтение притчи, Костя, гладя бабушкину руку, тихо, словно спрашивая неведомо кого, произнес: «А кто прочитает эту историю папе?»